Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы. И при каждом разряде Редрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. «Вперед!» — монотонно повторял он. «Вперед!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им приходилось окунаться с головой. Зеленая склизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Редрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще. Или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов ни справа, ни слева. Ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг. «Пройду, пройду», — думал Редрик. «Не в первый раз. Всю жизнь так. Сам в дерьмо, а над головой молнии. Иначе никогда и не было. И откуда здесь это дерьмо? Сколько дерьма! С ума сойти! Сколько дерьма в одном месте! Здесь дерьмо со всего света!» «Это стервятник», — подумал он яростно. «Это стервятник здесь прошел. Это за ним осталось». Очкарик лег справа, пудель лег слева. И все для того, чтобы стервятник прошел между ними и оставил за собой все свое дерьмо. «Так тебе и надо», — сказал он себе. «Кто идет следом за стервятником, тот всегда глотает дерьмо». «Ты что, этого раньше не знал? Во всем мире так. Их слишком много, стервятников. Почему и не осталось ни одного чистого места? Все загажено». «Ну, он дурак. Ты, мол, рыжий, нарушитель равновесия, нарушитель порядка. Тебе, мол, рыжий, при любом порядке плохо. И при плохом плохо, и при хорошем плохо. Из-за таких, как ты, никогда не будет Царствия Небесного на земле». «Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Когда это я видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке? Я всю свою жизнь только вижу, как умирают кириллы да очкарики, а стервятники проползают между ихними трупами, по ихним трупам, как черви, и гадят, и гадят, и гадят». Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел. Ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направление. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня. Понял, хотя кроме этой верхушки ничего не было видно в желтом тумане. «Стой!» — заорал он. «Правее держи! Правее камня!» Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой. «Держи правее камня! Голову вниз!» «Вы мне за это заплатите!» — подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. «Вы мне за это заплатите», — повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. «Я из вас всю душу вытрясу за это». Он мимолетно подумал, «О ком это я?» «Не знаю, но кто-то за это должен заплатить. Кто-то мне за это заплатит. Подождите, дайте только добраться до шара. До шара мне дайте добраться. Я это дерьмо вам в глотку вобью. Я вам не стервятник. Я с вас спрошу по-своему». Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Редрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Редрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху. «И мне», — проговорил Артур, — «и мне, мистер Шухарт». Редрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос. Хлебнул, закрыл глаза, прислушиваясь, как горячая, всеочищающая струя проливается в глотку и растекается по груди. Глотнул еще раз и протянул флягу Артуру. «Все», — подумал он вяло, — «прошли. И это прошли. Теперь сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили? Не утопили в этом дерьме? Колу вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец. Понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Редрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать все и за всех. А вы, все прочие, стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квотерблады, паразиты, зелененькие, хрипатые, в галстучках и мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с комариными плешами, со светлыми обещаниями. Хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос. Я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и делаю. А вы только поддакивали. А сами гады перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили через дерьмо, через тюрьмы, через кабаки. Хватит. Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу. «Никогда я не думал», — говорил Артур с кротким недоумением в голосе. «Даже представить себе не мог. Я, конечно, знал. Смерть, огонь. Но вот такое! Как же мы с вами обратно-то пойдем?» Редрик не слушал его. «То, что говорит этот человечек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения. Но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит». «Помыться бы?» — Артур озабоченно озирался. «Хоть бы лицо сполоснуть». Редрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. «Говорящая отмычка». Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мертвое. Дальний край карьеры был уже виден отсюда, тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным. А ближний край отмечала россыпь крупных обломков — и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везение. Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку. «Взгляните-ка, мистер Шухарт», — сказал он, оживившись. «Ведь это, наверное, отец оставил. Там еще есть». Редрик не ответил. «Это ты зря», — подумал он равнодушно. «Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать. Лучше бы тебе сейчас вообще помалкивать». А, впрочем, все равно. Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел и закряхтел, и страдальчески посмотрел на Редрика. Видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом: «А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?» Редрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал: «Красное видишь между камнями?» «Вижу», — сказал Артур и судорожно перевел дух. «Прямо на него. Пошел». Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил: «Помыться бы хоть немножко. Приклеилось все». Редрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился. «Рюкзак», — сказал он. «Рюкзак забыли, мистер Шухарт». «Марш», — приказал Редрик. Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать. Да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, сутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Редрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки. От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки. Она воняла. Вернее, это от Артура несло. Идти за ним следом было невозможно. и не сразу Редрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый. Это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца также воняло, когда он возвращался домой. Огромный, мрачный, с красными бешеными глазами. И Редрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом. «Мария! Заснула!» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом. Дождаться, пока он опустошит четвертинку, дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами. И вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле. Все вокруг было раскалено до бела, и его мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости, и неистово соднила обожженная, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отекшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами. И все они были горькими, и все они смердели, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости. Он выдавливал из глубины памяти свежие, смеющиеся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной. И оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку мартышки. Он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена. И Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла. А уставляются в лицо Редрику немигающие ангельские глазки хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер. Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что еще хранило его память. И уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыло, рыло, рыло. И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал, словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит веселый призрак, спокойный, выдохшийся, и плевать на него. А справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, комариная плешь, многохвостая, будто морская звезда. Далеко, не страшно. А в центре ее расплющенная в тень птица, редкая штука. Птицы над зоной почти не летают. А вон рядом с тропой две брошенные пустышки. Видно, стервятник бросил на обратном пути. Страх сильнее жадности. Он все это видел, все учитывал. И стоило скрученному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Редрика сам собой раскрывался, и хриплый, предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. «Машину», — думал он, — «машину вы из меня сделали». А каменные обломки на краю карьера все приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора. «Дурак ты, Барбридж», — думал Редрик. «Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь. Ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать. Всю жизнь с дураками дело имел». И тут он представил себе, какое рыло сделалось у стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка, что в зону с рыжим за его стервятниковыми ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость. И, представив себе это рыло, Редрик захохотал, А когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой. «Марш! Марш!» И опять поползли по сознанию, как по экрану. «Рыло! Рыло! Рыло!» Надо было менять все. Ни одну жизнь и не две жизни. Ни одну судьбу и не две судьбы. Каждый винтик этого смрадного мира надо было менять. Артур остановился перед крупным съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур. Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял накренившийся экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи. И множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждый клякса — это один человек, одно желание стервятника. И вон та, это стервятник, живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, это стервятник без помех вытащил из зоны шевелящийся магнит. А вон та сосулька, это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожделенная шлюха Дина Барбридж. А вот это пятно, не похоже ни на мать, ни на отца, Артур Барбридж, Арти, красавчик, гордость. «Дошли!» — исступленно прохрипел Артур. «Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?» Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался, смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской, с затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким. Разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дерьме. Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он свое ложе. В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнения, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый, и что на ощупь он должен быть очень горячим. Солнце раскалило. Он явно не светился своим светом, и он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов. Он не был установлен здесь. Он валялся. Валялся точно так же, как все эти пустышки, браслеты, батарейки и прочий мусор, оставшийся от посещения. Но в то же время что-то в нем все-таки было. И чем дальше Редрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти. Его хочется потрогать, погладить. И откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть и просто подремать, отдыхая. Артур вскочил, раздернул все молнии на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Редрика. Он забыл о Редрике. Он забыл обо всем. Он шел выполнять свои желания. Маленькие, сокровенные желания краснеющего колледжера. Мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных. Молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перспективе, сами понимаете, президента. Редрик, прищурив от слепящего света воспаленные глаза, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно. И он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой. А мальчишка все спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко и очень весело, и очень торжественно, как песню или как заклинание. И Редрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал «Счастье для всех! Даром! Сколько угодно счастья! Все собирайтесь сюда! Хватит всем! Никто не уйдет обиженным! Даром! Счастье! Даром!» А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой, скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге, без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода. Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связанные мысли. «Ну вот и все», — думал он нехотя. «Дорога открыта». Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать — это значит изгильнуться, свинтить, сблифовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно. Мартышка. Отец. Расплатиться за все. Душу из гадов вынуть. Пусть тюрьма пожрут, как я жрал. Не то. Не то это, рыжий. То есть то, конечно. Но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе. «Ты вот что, рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, падаль, но не уйдешь никуда». «Господи, да где же слова-то? Мысли мои где?» Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. «Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было». «Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое?» «Кирилл». Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла. Остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные. «Подлость. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, наконец-то. Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего человек рожден, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормятся кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, они пусть все подохнут. А кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. И самому хрипатому плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это же каша, каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А я не хочу на вас работать. Тошнит меня от вашей работы. Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он, и больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску ихнюю и скуку. Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть. Но он опять видел только рыло, рыло, рыло. Зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр. Он знал, что все это надо уничтожить, и он желал это уничтожить. Но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего, только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пропирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное. Ты же видишь. Я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Если ты на самом деле такой, всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись. Загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято. Ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный». Вы слушали фантастический роман «Пикник на обочине». Авторы — Аркадий и Борис Стругацкие. Читал Олег Шубин. Запись произведена в январе 2010 года.